Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Андрей, мне вот кажется, хотя мы с вами сидим в разных столицах мировых, вы в Москве, я в Праге, но мне кажется, что ситуация сходна у нас в том, что в этом году, в 20-м уходящем году, все было как-то в культуре, во-первых, не так, как хотелось бы, и не так, как складывалось привычно в последние годы и даже десятилетия. То есть вот все культурные рубрики, культурные события, которые можно было бы нормальным образом, в привычном, так сказать, жанре обсудить, теперь куда-то немножко поплыли, стали размываться, расфокусироваться. Ну, я не знаю. В Москве привычно ходить по книжным магазинам. Каждый раз, когда я бываю в Москве, это, наверное, одна из главных моих мотиваций к поездке – это посещение книжных, роскошных московских магазинов. У нас в Праге дикая провинция в этом плане. Ничего нету нового, интересного, культурных или интеллектуальных книжек нету. Сплошная какая-то чернуха и развлекуха. Каково вам, известному книжнику, вы в этом году бывали в магазинах? Вы насладились этим удовольствием?
И да, и нет. Во-первых, часть этого года у меня вылетела из-за того, что я умудрился немножко поболеть. А во-вторых, вы знаете, да, я не мог отказать себе в удовольствии побывать в книжных магазинах. И нет, потому что, честно говоря, за исключением некоторых абсолютно всем известных магазинов, которые, как это говорится, это must для посещения, да, где всегда большой выбор литературы, некоторые обычные магазины, более обычные, скажем, меня поразили тем, что там, с моей точки зрения, очень снизился ассортимент. Честно говоря, я даже не думал, что, например, зайдя в какой-нибудь около дома моего магазин и спросив книгу, которая отнюдь не редкость, и отнюдь не только в магазинах для узколобых, типа, не знаю, Фаланстера, да, или бывшей Гилей, там, или что-нибудь, или в Маршаке, а вот самую обычную книгу, в самом обычном магазине, я спрошу, а в ответ, после консультации с компьютером, мне ответят, что да нет, не приходило, и давно уже ничего нового не было. Наверное, можно размышлять, почему такое произошло. Падение предложения, очевидно, вслед за падением спроса. А падение спроса вызвано падением посещения этих магазинов со стороны массового читателя, скажем так. Но все равно от этого не менее грустно. Да, конечно, вот есть 5, 6, 7 магазинов в Москве, объехав которые, ты можешь получить, наверное, 99% из тех книг, которые ты хотел бы получить. Но, опять-таки, вот все-таки ценность, как мне кажется, книжной культуры, продажи книг, пропаганды книг, распространения книг, это не только точечные вот эти удары, а еще и массовая книжная торговля. И вот это для меня было очень неприятным сюрпризом. А кроме того, я столкнулся с тем, что вдруг, и, по-моему, это впервые за последние годы, некоторые книги я вообще не мог найти ни в одном магазине, а только заказать по интернету. Слава богу, что их можно заказать. Но согласитесь, что это как-то странно. Уход книготорговли целиком в интернет, это, может быть, это в чем-то логично, может быть, это неизбежно, но вот ощущение того, что ты не можешь взять книгу, сначала полистать, уткнуться в нее носом, понюхать запах краски, запах клея, это что составляет для меня, пусть, конечно, десятистепенную, но тем не менее ценность издания, вот то, что это было невозможно, это тоже меня несколько огорчило.
Знаете, Андрей, какая оговорка ваша мне сейчас очень понравилась. Вы хотели про Фаланстер сказать, что это магазин для высоколобых, а случайно сказали для узколобых.
Да, я тоже это заметил, но кстати, решил уже не поправляться.
Это, кстати, гораздо более правильно, потому что наша эпоха становится в результате ковида узколобой.
Оговоришься, и тут же тебя поймают. Ну что
там? Нет, и напророчишь. Да. А расскажите, тем не менее, что же вам удалось новенького прочитать в этом году? Хотя бы нас подразните.
Нет, ну в году-то было прочитано много, не надо. Все-таки 365 дней чтения, это так не расскажешь. Я могу сказать о нескольких книгах, которых я ждал, которые я знал, что выйдет, или не знал, и был удивлен, но тем не менее, которые я хотел купить, и купить вот за последнее время. Я, конечно, прежде всего имею в виду третий том из нового издание семитомного романа Марселя Пруста. Это том «Сторона германтов» в переводе Елены Баевской. Я ждал этого тома, потому что первые два в меня вселили несказанную надежду, что, может быть, наконец-то Пруст дойдет до русскоязычного читателя так же, как он доходит до франкоязычного, что не только... Как вы говорите, высоколобые, да? Не только высоколобые любители интеллектуальной литературы будут продираться через не всегда понятные словесные построения русскоязычного текста, но и очень широкие слои читателей смогут оценить очарование этого романа. Потому что Елена Баевская, человек уникальный, она передает просто так, как никогда еще до нее никто к нему даже не приближался. Естественно, каждый переводчик по-своему переводит иноязычный текст. Но Елена Баевская, которая уже себя зарекомендовала после переводов Расина, Дюма, Готье, там, Бодлера, предположим, Аполлинера, Кокто, Ионеско, она делает из Марселя Пруста явление, помимо всего прочего, еще и русской культуры, русской литературы. Для меня это высшая похвала, когда переводчик совершает вот такой подвиг и делает каким-то образом, совершенно непостижимым, каким-то мистическим образом, произведение, написанное в другой стране, в другое время, на другом языке, делает из всего этого, повторяю, явление русскоязычной культуры. Я готов был сначала и после первых двух томов, и вот сейчас я открываю третий том, напоминаю, «Сторона германтов», и ловлю себя на том, что я просто улыбаюсь, читая этот текст, улыбаюсь от удовольствия. Наверное, нужно сказать, что этот том был издан издательством «Иностранка» и «Азбука Атикус» как раз в 2020 году. Переводчица Елена Баевская еще написала предисловие к этому тому. Кстати, хочу напомнить, что на самом деле, помимо всего прочего, Елена Баевская еще вернула нам фрагмент уже действительно русской культуры, когда заново перевела дневник Марии Башкирцевой. Она, работая в Национальной библиотеке Франции, восстановила купюры, которые были сделаны родственниками и публикаторами Башкирцевой, и донесла, в общем, до читателей то, как, наверное, и нужно доносить эту интереснейшую книгу. Я могу очень долго говорить про Елену Баевскую, потому что испытываю искренний восторг перед ней и всячески готов ее хвалить. Но кроме того, к сожалению, есть еще и грустный момент. Дело все в том, что Елена Баевская была первой супругой моего друга Михаила Яснова, петербургского поэта, переводчика, который, к сожалению, в этом году нас покинул. Этот проклятый год с этой проклятой пандемией.
Да, и Михаил Яснов ведь тоже был очень известным переводчиком, и он участвовал во многих проектах, например, тех, в которые его в свое время еще молодого человека вовлек Ефим Григорьевич Эткинд, знаменитый просветитель и профессор, преподаватель русской литературы и французской литературы, и сам переводчик и так далее. И когда наступили свободные времена, вот след перестройки, Яснов тоже участвовал в тех начинаниях, который Ефим Григорьевич продвигал и был одной из самых ярких фигур в созвездии, в, так сказать, в свите Ефима Григорьевича Эткинда.
Ну, Елена Баевская тоже посещала лекции Ефима Григорьевича Эткинда, училась мастерству у Эльги Львовны Линецкой. И повторяю, об этом можно говорить очень много. Это совершенно отдельная страничка нашей культуры, которая мало, может быть, известна широкому читателю, потому что, ну, не всегда... Далеко не всегда читатель, когда читает иноязычный текст, обращает внимание на переводчика. Обычно или это когда слишком плохой перевод, она опустила глаза в бокал с коктейлем, да? Или когда, наоборот, настолько блистательный, что читатель может как-то отдалиться от текста на секунду, может быть, в ущерб тексту, и посмотреть, кто же ему дарит такое наслаждение. А чаще всего переводчики остаются немножечко за кадром. И Может быть, когда-нибудь мы будем говорить о переводчиках, о переводчицах и о разных переводах, и тогда о Елене Боевской мы, конечно, поговорим побольше. Она того очень и очень заслуживает. Я очень надеюсь, что вот это начинание, перевод всей эпопеи Пруста, всех 7 томов, она доведет до конца, что это ей не надоест, она не устанет, что у нее хватит сил и так далее, так далее, так далее.
Я хочу вам, Андрей, задать один вопрос, но прежде чем я его задам, могу я вас попросить познакомить нас с той музыкой, которую вы приготовили для сегодняшней итоговой программы. 2020 год и музыка. Что здесь самое интересное вам показалось? Или какая-то мелодия, которую непременно стоило бы дать послушать нашей сегодняшней аудитории?
Опять-таки, ну как можно весь год свести к нескольким мелодиям? Я постараюсь. Дело все в том, что в этом году джазовая общественность нашей страны праздновала 85-летие Алексея Козлова. А Алексей Козлов – уникальная личность в нашей культуре, уникальная личность в нашем джазе, проводник зачастую самых смелых и неожиданных идей своим творчеством, человек, который вот до последнего времени, вот до этой эпидемии, Господи, да зла не хватает на эту эпидемию, до режима самоизоляции или рекомендации самоизоляции, каждую неделю давал концерты со своим ансамблем «Арсенал», и я уверен, что когда пройдет эта волна вирусная, он будет продолжать это делать. Так вот, к 85-летию Алексея Козлова фирма «Артбит» выпустила сразу несколько альбомов «Метро». Это и «Второе дыхание», и «Сделано в СССР», и «Своими руками», и просто альбом, который назывался «Арсенал». Это то, что в свое время выходило на пластинках, но вот в таком виде не переиздавалось. Сейчас идет работа над фильмом «Джазист», о нем как раз. Был выпущен специальный бумажный номер журнала «Джаз.ру», который уже в какое-то время существует только в интернете. И было выпущено два интереснейших альбома. Один альбом – это квартет Алексей Круглов, саксофонист, Як Саар, гитарист, Михель Малганд, бас-гитарист и Танель Рубен, барабанщик, сыграли музыку Алексея Козлова. На саксофоне, естественно, играет Алексей Круглов. Аранжировки квартета – это такая омаж, трибют, дань уважения, как угодно называйте, нашему замечательному метру. Я предлагаю послушать одну из пьес этого альбома. Thank you. пьеса «Ностальгия» в исполнении квартета Алексея Круглова и Яка Суэра. Пьеса с альбома «Арсенал», который посвящен творчеству и выпущен в честь 85-летия Алексея Козлова.
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Се ля ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Вот вопрос, который я хотел вам, Андрей, задать. Вы говорите, что когда-нибудь мы, может быть, вернемся и поговорим о переводах. А зачем откладывать в долгий ящик? Можно задать вам вопрос как профессиональному переводчику, причем переводчику не только устному, но и письменному. У вас такой, так сказать, багаж опыта за плечами. Скажите, вот навскидку, ваше ощущение в 2020 году. Стали переводы лучше, легче, естественнее? Стал ли язык переводов, в целом, я говорю, естественно, обобщая, стал ли он более русским, более естественным, более френдли?
Вы знаете, ну, это безумно сложный вопрос, потому что почему выделяют 2020 год, когда эти процессы занимают годы, а иногда и десятилетия. Я не вижу ничего такого, что случилось бы в 2020 году, что позволило бы нам сказать: о, смотрите, вот с этой точки переводы стали лучше или хуже. Нет, это процесс очень неторопливый. Меняется русский язык, меняется наше восприятие различных слов, снижается немножечко уровень неприемлемости грубых выражений в русском языке. То, что раньше могло шокировать читателя или слушателя, сейчас зачастую воспринимается как, ну, пусть грубоватая, но норма. Все это меняется, конечно. Не думаю, что можно сказать, что стало что-то лучше или хуже. Другое дело, что интереснейший процесс наблюдается последние годы. Правда, он начался, конечно, наверное, уже лет 15 назад, если не больше. Это то, что многие произведения иностранной литературы, которые переводились в советское время и были цензурованы Главлитом, сейчас выходят в новых и более полных переводах. И вот что огорчительно, что зачастую эти более полные и более свободные переводы не дотягивают до уровня тех порезанных, цензурованных переводов, которые были сделаны мастерами этого дела. И вот когда рекомендуешь кому-то книгу, а потом человек тебе звонит из магазина, говорит: слушай, а какой перевод брать, этот или этот? И хотелось бы сказать: ну, надо брать оба и каким-то образом их совмещать. Помните, было издание «Мастер и Маргарита», там издатовское, посевовское, что ли, я точно не помню, где был дан текст журнала «Москва», и курсивом набран текст, который не вошел в журнальную публикацию. Примерно такая же история потом была с «Бабьим Яром» Кузнецова, когда он был издан, опять-таки, на Западе, текст, изданный в СССР, и были выделены те вставочки, которые не вошли. Вот так иногда и хочется взять классический перевод и каким-то образом туда вставить вставочки, которые дадут более полное представление о том, что писал автор текстуально. Но этот перевод не заслуживает того, чтобы его рекомендовать, поскольку он не дает впечатления о том, что автор хотел сказать помимо самого текста, интонационно, намеками, какими-то культурными реалиями, ну и языковыми реалиями тоже. И вот эта проблема, которую я не знаю, как ее решать, вот почему я таком восторге от того, что, например, Пруст переводится сейчас абсолютным мастером, переводится полностью и переводится великолепно. Но боюсь, что это какой-то уникальный случай, уникальный эксперимент.
Я тоже, Андрей, хотел сказать немножко о книжках, которые произвели на меня впечатление, книжках этого года. Кстати, не все из них я успел еще увидеть. Я, знаете, как бы полюбил невесту по описанию. Приятель рассказал, какая чудная девушка. Я уже влюбился. И вот с этого как раз тогда, пожалуй, и начну. Это разнообразные издания, посвященные Андрею Белому, знаменитому русскому символисту, поэту, прозаику и эссеисту. И этих изданий столько, и они такие привлекательные, и они такие занимательные и интересные. Это и берлинская редакция воспоминаний, одного из томов воспоминаний Андрея Белого. Это и том его статей, это и большой альбом биографических материалов, поскольку у Андрея Белого, как и у Блока, 140-летний юбилей в этом году. И, в общем, по части Белого тут все доведено до белого коленя, уже просто светится сердце. Это тема, это линия, это, так сказать, это грядка для издательского засеивания. И даже музей Андрея Белого устроил зум-конференции под названием «Белый зум». Такой вот каламбур. Не «Белый шум», а «Белый зум». Моника Спивак, которая возглавляет группу по изучению Андрея Белого, точнее, возглавляет музей его памяти в Москве на Арбате, она очень много чего сделала в этом году, и можно было познакомиться и на интернете, и в разнообразных рецензиях с этим. Жду, когда смогу попасть в Москву и обрести эти книги. Исключительно интересная тема. Остается добавить, что недавно Моника Спивак возглавила редакцию старейшего периодического издания «Литературного наследства». По-моему, это достойнейшая кандидатура. Другая книжка, тоже связанная с Серебряным веком, точнее, как бы с эхом Серебряного века, но с той эпохой, это воспоминания Ирины Адоевцевой, точнее, один ее том «На берегах сена», который выпущен с обширным комментарием литературоведа Олега Лекманова. Он внес массу исправлений в текст Ирины Адоевцевой, который вроде бы всем известен, но Ирина Адоевцева печаталась в эмигрантских издательствах при отсутствующих редакторах. Там институт редакторов в послевоенные годы был совершенно упразднен. И потому что не было этой издательской культуры, и потому что вопрос вообще так не ставился. Не было никаких денег для того, чтобы держать отдельно редактора. Уж если ты писатель, уж если ты мемуарист, а тем более если ты еще и ученый, филолог, литературовед, историк, ну уж постарайся сам вычитать свой текст или дай своим друзьям на прочтение. Сам исправь, и тогда приноси в редакцию, в издательство, мы напечатаем. Так вот, Олег Лекманов провел огромную работу по выявлению истинного текста Ирины Адоевцевой, по отшелушению от него всевозможных наслоений. Ирина Адоевцева, как известно, бахвалилась своей блестящей памятью. А Олег Лекманов изящно, не обидев память Ирины Адоевцевой, он показал, где она провирается, где она придумывает, где она путает, где она приводит то в одной редакции, то в другой совершенно по-разному звучащую прямую речь и так далее, и так далее. Эта книга и сама по себе увлекательная, она, конечно, гораздо более легковесная, если рядом положить книги о той же эпохе, скажем, «Курсив мой» Нины Берберовой, или, не говоря уже о «Некрополе» Владислава Ходосевича или некоторые другие книги, более легковесная, более легкомысленная, можно было бы даже сказать, но ничуть не менее увлекательная. Под редакцией Олега Лекманова эта книжка становится, ну, почти литературным памятником, потому что комментарий к подобного рода изданиям абсолютно необходим, и Олег Лекманов положил несколько лет на этот, ну, почти соборный труд. Он много раз обращался к коллегам, к профессионалам по этой теме и к читателям Фейсбука, присылать ему некоторые подсказки, ответы на те вопросы, которые он задавал. Я думаю, что эта книга будет очень важна, и она станет, наверное, надолго настольной книгой для всех, кто интересуется Серебряным веком и его эхом.
Можно теперь я вас перебью?
Конечно.
Во-первых, я хочу добавить, что некоторая легковесность этого повествования, мне всегда казалось, придает ему некоторое очарование. Такое впечатление, что, в отличие от более серьезных перечисленных вами томов, такое ощущение, что ты зашел на чай. Да, конечно, не к ровеснику, не к ровне, может быть, да, но зашел на чай к немолодой, увы, но очень добродушной хозяйке, которая тебе рассказывает байки. Нет, байки не в том смысле, что все это придумано, ни в коем случае, а байки, потому что по памяти. И мне всегда казалось, что вот этот текст именно вот этой легковесностью интересен. Он меня всегда именно этим и привлекал. Хотя я понимал, но я не читал этого издания, а предыдущее, хотя я понимал, что, судя по всему, там в некоторых случаях, ну, не совсем точно вроде бы переданы те или иные события. Но очарование рассказчицы всегда меня завораживало.
Андрей, послушаем музыку 2020 года.
Давайте послушаем музыку 2020 года, тем более, что можно таки опять оглянуться в прошлое. Это очень интересно, что иногда получается так, что в связи с отсутствием, например, концертов, непонятной ситуации вообще на рынке грамзаписи, когда падают тиражи компакт-дисков, вроде бы растут тиражи виниловых пластинок, и все равно микроскопично. Когда вдруг неожиданно откуда-то возникает интерес к кассетам, и начинает продаваться музыка на кассетах, вот в этой несколько нервной обстановке крупные компании наконец-то решили порыться в архивах более активно, чем они это делали всегда. И в этих архивах иногда находятся совершенно потрясающие вещи. В 1960 году Элла Фицджеральд дала концерт в Берлине, который был записан, правда, моно, и выпущен на пластинке, а потом на компакт-диске. Пластинка называлась «Mac the Knife», то есть «Mac и Messer», «Mac и Нож», «Элла в Берлине». Один из лучших концертов Эллы Фицджеральд, один из лучших концертов вообще вокального джаза того времени. Ну, это просто жемчужина в мировой джазовой дискографии. Потом был концерт в 1961 году. Нельзя говорить, что он был хуже, потому что все-таки у Эллы Фицджеральд практически не было плохих концертов, если уж честно говорить. Но он был не такой энергичный, он не так захватывал. А потом был концерт 1962 года, про который все знали, что он есть, но никто его не слышал, потому что не было записи. И вдруг выяснилось, что запись-то была сделана. И более того, была сделана стереозапись, что для того времени, в общем, было определенным достижением. И все эти годы она пролежала в личном архиве Нормана Гранца, великого продюсера, джазового продюсера. Когда ее вскрыли недавно, эту коробку, выяснилось, что пленка заклеена скотчем, который ни разу никто не снимал за последние, больше полувека, получается, за последние годы. И вот сейчас вышла пластинка, вышел компакт-диск под названием «Элла Фицджеральд. Берлинский концерт. Потерянная пленка». Замечательный концерт. Получается, третий концерт, берлинский концерт, третий концерт подряд. Он очень хорош тем, что здесь играет тот же самый пианист Пол Смит, которого она очень любила и которого ценила. Кстати, его не было на записи 61 года. И блистательная версия Мэкки Мессер, Мэкки Нож, которую я хочу вам и предложить послушать. Thank you. Oh, the shark has curly teeth, dear.
Bobby Darin, and Louis Armstrong, they made a record. Ooh, what a record of the song. And now L.L.
это был фрагмент пластинки Эллы Фицджеральд, берлинский концерт «Потерянные пленки», которая не так давно вышла на пластинках и компакт-дисках, потому что совсем недавно эта пленка была обнаружена и обнародована.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. У микрофона Иван Толстой. Подводя итоги уходящего года, мы естественным образом вспоминаем наши потери. Чудовищный урожай безвременных смертей отмечен всеми. Если говорить только о культуре, о тех, кто выступал в наших программах, я назову несколько имен, уход которых иначе как катастрофой не назовешь. Историки литературы Николай Богомолов, Олег Коростылев, Лев Мнухин, писатель Аркадий Львов, музыканты и ветераны «Радио Свобода» Игорь Берукштис, он вел у нас программы под именем Павел Сергеев, журналист и правозащитник Аркадий Полищук, актер и наш диктор Эрнст Зорин, библиофил, коллекционер и историк книги Алексей Венгеров. Имена этих людей были известны не только в профессиональном кругу, но и за его пределами, благодаря такому усилителю, как средство массовой информации. Но сейчас я хотел бы сказать несколько слов памяти человека, который к СМИ отношений не имел, хотя люди СМИ знали о нем очень хорошо. Это очаровательная женщина, русская американка Жанна Магарам. Есть такие люди, которые, имея дом, работу, семью, профессию, заработок, устроенные, что называется, в жизни, испытывают непрерывную жажду деятельности, потому что они фонтанируют созидательной энергией. Жанна Магарам не была ни актрисой, ни литератором, ни режиссером, не занимала никаких административных постов, но в ней одной, кипучей и рыжеволосой, был запрятан целый завод с цехами, станками и прокатными станами. 100 лет назад ее назвали бы импресарио, сегодня правильнее всего сказать продюсер. Жанна была продюсером, то есть она видела, понимала, выстраивала концепцию и организовывала культурное пространство, вовлекая в него десятки и сотни людей каждый месяц, каждую неделю, чуть ли не каждый день. Ее и ее мужа Володи большой и гостеприимный дом на окраине Кливленда был центром, штабом этой деятельности. Это только кажется, что Кливленд далеко и неудобно. Как только вы попадали в Жаннину орбиту, вы понимали, что вы в центре внимания и в центре мира. Организовать перелет между 5 аэропортами 2 континентов с гостиницами и оптимальным расписанием – это Жанна. Переехать по дорогам из города в город с перехватом на самые удобные бензоколонки посреди пути и моментальной пересадкой из машины в машину – это Жанна. Собрать заинтересованную публику, которая не просто вяло послушает, но несколько часов будет после выступления задавать живые вопросы. Это Жанна. И не только дома в Кливленде, но с турами и гастролями. И при этом каждый раз отступая с авансцены, оставаясь скромно в тени. Я знаю, что глупо сравнивать персонажи истории. Но Жанна Магарам была, на мой взгляд, современным Дягилевым. В других обстоятельствах места, времени и образа действия. Без театра Шатле и гастролей в Мадриде, без Шаляпина, без Бенуа, без Стравинского, но с тем же жаром и социальным пониманием жизни культуры. Врач по специальности, певица по своему хобби и бизнес-вумен по роду ежедневных обязанностей, Жанна Магарам познакомила русскую Америку с самыми яркими именами России, Израиля и Европы. И самим выступавшим гастролерам дала возможность еще раз увидеться с благодарной аудиторией, казалось бы, навсегда растворившейся на просторах изгнания. Винтик в ножницах. А выпадает такой винтик, и размыкается все, что еще вчера работало и радовало. Умная, гостеприимная, умелая и незабываемая Жанна Магарам. Человек деятельного добра. Андрей, ну что же, книги и музыка – это не единственные два вида искусства, которые существуют. Есть и какое-то все-таки кино, есть и что-то зрительное. Я знаю, что вы...
А вы знаете, Иван, извините, я вас перебил, есть то, что объединяет все. Нет, не все, конечно, но тем не менее, что объединяет разные формы, ну, скажем так, того, о чем мы с вами говорим. Я, тем не менее, хочу остановиться еще на одной книге, в которой очень много говорится о кино и очень много говорится о музыке. Это книга Андрея Смирнова «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины XX века». Она была издана Музеем и Центром современного искусства «Гараж» в серии «Гараж.txt». Программа «Гараж.txt» была запущена 4 года назад, и ее цель – поддержка авторов, которые пишут о современном искусстве и культуре. Андрей Смирнов – научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской государственной консерватории, руководитель лаборатории звука Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, основатель терминцентра, художник и куратор многочисленных выставочных проектов. Я помню, как когда в Москве проходила очередная биеннале, огромным успехом пользовалась его выставка «Поколение Z», на которой были представлены прообразы синтезаторов, прообразы тех машин, которые издавали звуки. Звучит это очень технически и как-то сухо, я понимаю. Можно я вам прочту маленький, малюсенький фрагмент из этой книги? Волна музыкального новаторства поднялась в России почти одновременно с зарождением новаторства живописного и поэтического. Музыкант-композитор Лурье перевел на язык музыки многие эксперименты своих друзей-художников-футуристов. Он один из первых создал атональные сочинения. Названия говорят сами за себя. Синтезы, цикл формы в воздухе, звукопись Пабло Пикассо. Его современник Рославец создает в эти годы новую систему организации звука. Чуть позже Глебов Асафьев в Петрограде пишет статью «Ценность музыки и процесс оформления звучащего вещества», где затрагивает темы о неизбежной эволюции музыки в сторону использования сложных тембровых комплексов. Это для того, чтобы как бы для затравки, чтобы понять сферу интересов Андрея Смирнова. А лучше всего просто прочесть содержание. Вначале было слово «Супрематизм и искусство звуковых масс», «Свободная музыка», «Дзига Вертов. Лаборатория слухов», «Грядущая музыкальная наука», «Враг музыки и механический оркестр», «Общество имени Леонардо да Винчи», «Термин Вокс», «Терпситон», «Ритмикон», «Дальновидение», «Шпионаж и микроволновые атаки». Это я только прочел первые две главы. Книга читается абсолютно как детектив, даже теми, кто далек от этой достаточно специфической темы, специфической формы звукоизвлечения. Неудивительно, что в конце концов Смирнов создал терминцентр в Москве, именно руководствуясь инструментами и научными работами Льва Термена. Кому хоть немного это интересно, считаю, что ни в коем случае эту книгу пропустить нельзя. Это, с моей точки зрения, событие. Иван, вы говорили о книгах, которые вам хочется подержать, взять в руки, но вы еще их не читали. У меня есть книга, которая похожа на одну из тех, не по сюжету, не по содержанию, а просто потому, что я долго ее пытался как-то купить, тоже почему-то она пропадала, снова появилась. Это книга моего любимого писателя Мо Яня «Лягушки» в издательстве «Эксмо», перевод Игоря Егорова. Я не знаю, как можно характеризовать Мо Яня, лауреата Нобелевской премии, и нужно ли его характеризовать, учитывая, что все его предыдущие романы, переведенные на русский язык, кстати, по-моему, тем же Игорем Егоровым, это абсолютно роскошное чтение. Это когда ты наслаждаешься каждой строчкой, когда наслаждаешься каждым абзацем, каждым поворотом сюжета. Но, повторяю, эту книгу я еще не прочел. Это я говорю авансом. А вот то, что я прочел, хотя это как раз была та книга, которую я смог только купить онлайн, я ни в одном магазине ее найти не мог, это новый, последний роман Льва Гурского, который называется «Министерство справедливости», издательство «Время». И это безумно интересный роман, потому что я вдруг подумал, что о современной российской жизни, вот о том, что у нас сейчас происходит, практически романов я не встречал. Это или какая-то детективная чернуха, которую читать-то не очень хочется, или глубоко философские произведения на вечные темы, отнюдь не снижает, конечно, достоинство этих книг, а вот просто о жизни нет. Это фантастический роман о том, что случилось в нашей стране, когда президент, который правил 20 лет по фамилии, нет, не то, которое вы подумали, а по фамилии Дорогин, скончался от инфаркта, и в стране начинаются новые перемены. Для тех, кто любит Стругацких, здесь довольно много намеков на Стругацкие, например. Здесь действует космонавт Иван Юржилин, который возвращается с орбиты, потому что главное на Земле. А у Стругацких был космонавт Жилин, который говорит, что главное на Земле. И так далее. Много намеков на современные реалии. Что стоит один бывший кремлевский повар Ерофей Ожогин, у которого есть головорезы из военной компании «Моцарт». И так далее. Это все шутки. А на самом деле это как бы сказка, которая напоминает нам, что ведь если на секундочку подумать, мы ведь, наверное, действительно рождены, чтобы сказку сделать былью. Какой бы эта сказка ни была. Страшной, радостной, веселой, какой угодно. Но все в наших руках. И вот если действительно все будет в наших руках, что мы будем делать? А кроме этого, есть еще один вопрос. У тех же Стругацких в одном из романов природа вмешивается в жизнь людей, потому что люди своими открытиями, своей деятельностью начинают нарушать закон увеличения энтропии, который нарушить невозможно. И природа вмешивается, потому что она, ну так, как гравитация, она не хорошая, не плохая, не злая, не добрая. Это закон природы. И вот природа начинает вмешиваться. Здесь примерно то же самое. Природа начинает вмешиваться, чтобы с помощью Министерства справедливости исправить несправедливости, которые есть в этом мире. Очень интересный подход, очень забавный в чем-то. Читается на ура как детектив. Кстати, как и предыдущая книга Льва Гурского, напомню, что под этим псевдонимом скрывается Роман Арбитман, саратовский писатель и литератор, как и предыдущая книга Льва Гурского «Корвус Коракс». По-моему, мы о ней как-то с вами говорили.
И здесь я должен вторгнуться и сказать, что мы с Андреем Гавриловым записывали эту программу буквально накануне печального известия о кончине Романа Арбитмана от коронавируса. Писатель умер в возрасте 58 лет. Продолжаем передачу. Андрей, ну и в завершении нашей программы хотелось бы тоже послушать какое-то музыкальное произведение, вами экспертно отобранное для нас. 20-й год. Что его выразит?
Вы знаете, его выразит то, о чем я уже говорил. 85-летие Алексея Семеновича Козлова породило не только диск квартета «Круглов» с «Як-СР», о котором мы говорили в начале часа, но также пластинку, которая называется «Своими руками», так же, как называлась одна из пластинок «Арсенала». Исполнитель «Artbeat Project». «Artbeat Project» — это Антон Горбунов — бас-гитара, Петр Ившин — ударные, Иван Акатов — труба, Владимир Голоухов — вибрафон и автор замечательных аранжировок, Феликс Лахути — электроскрипка, Иван Смирнов-младший — гитара, Владимир Нестеренко — потрясающе сыгравший на Хэммонд-органе и Михаил Смирнов — аккордеон. Они записали пластинку целиком из произведений Алексея Козлова, но в отличие от той пластинки, о которой мы говорили, здесь нет саксофона и нет рояля, за который иногда маэстро садился на своих концертах. Ни саксофона, ни рояля, а только те инструменты, что я перечислил. И все музыканты, пожалуй, за исключением только Ивана Акатова, трубача, все прошли через арсенал Алексея Козлова. Я предлагаю послушать фрагмент пластинки программы «Своими руками» в исполнении Artbeat Project, но не могу не сказать, что и тот, и другой диск были выпущены продюсером Николаем Богойчуком, который очень много делает для развития отечественного джаза. был фрагмент альбома «Своими руками» в исполнении коллектива под названием «Art Beat Project». Проект, посвященный 85-летию Алексея Козлова.
И на этом мы заканчиваем новогодний выпуск программы «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым, в которых мы попытались подвести совершенно субъективные итоги уходящему 2020 году. Всего доброго, Андрей.
До свидания.
И всех с Новым годом. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».